Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем вам о том, какие решения принимаются и какие обещания даются перед начинающейся завтра в Лондоне конференции по восстановлению Украины, что говорят авторы и поддерживающие самые разные мирные планы. Мы знаем, что их несколько, некоторые из них вполне так называемые. Мы также расскажем о новых последствиях санкций для России. Но начнем, как всегда, с самой Украины, с того, что на поле боя, с обстрелов и, как всегда, нашей печальной статистики. Ксюш, тебе слово.
Сегодня была очередная массовая атака дронов на Украину. Сообщается, что воздушные силы вооруженных сил Украины уничтожили 32 из 35 дронов «Шахет», которые россияне запустили по территории страны в ночь на 20 июня. Около 5 утра дроны атаковали Львов, трижды попали в критически важный объект, было повреждено перекрытие между этажами, выбиты окна, но жертв пострадавших, как сообщается, нет. Также сегодня россияне нанесли удар по Херсону. Под обстрел попали спасатели, которые расчищали ил. Об этом сообщает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, в результате артобстрела погиб один сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Еще 8 сотрудников пострадали. И я добавлю, что это уже не первый случай, когда россияне обстреливают именно спасателей во время эвакуационного процесса. Что касается ситуации на фронтах, одним из приоритетов сил обороны Украины сейчас стало артиллерийское обескровливание российских войск. Именно такая формулировка прозвучала из уст секретаря Совета по национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. По его словам, так называемые «мясные штурмы» – это пригожинско-герасимовский стиль ведения войны, а не украинский. «Мясные штурмы», я напомню, нетрудно догадаться, в общем, по самому звучанию этой фразы, это когда просто забрасывают, что называется, противника человеческим силой. Аналитики Института изучения войны сегодня сообщают, что украинские войска провели контрнаступательные операции по меньшей мере на 3 участках линии фронта и добились успехов 19 июня. Эксперты отмечают, что украинские войска продолжали наступать к северо-западу, северо-востоку и юго-западу от Бахмута 19 июня и продвинулись в районе Краснополевки, это около 12 километров от Бахмута. А также в Институте изучения войны напомнили слова замминистра обороны Украины Анны Малер, которая сообщила, что за минувшую неделю украинские войска на Таврическом Запорожском направлении продвинулись до 7 километров и освободили 113 квадратных километров территории, в том числе 8 населенных пунктов на западе Донецкой и западе Запорожской областей.
При этом российское военное начальство угрожает Украине, если та решит обстреливать международно признанную территорию России, а может быть даже и нет, может быть и те области, которые Россия аннексировала у Украины, западным оружием, включая ракеты «Хаймарс» и «Storm Shadow». Это заявление министра обороны Сергея Шойгу на коллегии Министерства обороны сегодня. Шойгу сказал, что, по его словам, российская сторона располагает информацией, что Украина задействует системы «Хаймарс» и «Storm Shadow» для атаки по территории Российской Федерации, включая Крым. Это, конечно, слова Шойгу, потому что, согласно международному праву и международному мнению, государственному и общественному, Крым – это Украина. Но вот, по словам Шойгу, это вовлечет в конфликт США и Великобританию. Его цитата такая: «Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции, это как они войну называют, будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины». Ну и, надо сказать, это очередная красная линия, которую обозначает Москва, обозначает Министерство обороны. И мы знаем, что довольно много всяческих красных линий, запугивающих фраз было сказано на всех уровнях, от самого Путина до Дмитрия Пескова, Марии Захаровой, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу. И, тем не менее, это ничего не предотвратило украинское наступление, это не предотвратило то, что по российским территориям уже наносятся удары И весь тот прогресс, который показывает украинская армия, это, конечно же, запугивающая фраза, на которую, впрочем, все обратили внимание.
Ты знаешь, я сегодня пробежалась по заголовкам российских изданий, как печатных изданий, так и онлайн, и там очень много пугалок. Ну, во-первых, все цитируют Шойгу, конечно, это просто вот на первых полосах газет его заявления, о которых ты только что рассказал. Но вот еще несколько заголовков. Например, онлайн-газета «Взгляд» пишет о том, что Украина готова к террористическим рейдам против Беларуси. А портал Life.ru выпустил статью под заголовком «Биодроны Пентагона. Какие регионы России уязвимы для боевых комаров, переносчиков ВИЧ и лихорадки?» Вот такие заголовки гуляют в российской прессе. Также МК предупреждает об эскалации в Крыму, которая инспирирована Соединенными Штатами и Европой, ну и так далее. То есть пугалки действительно присутствуют во всех российских медиа сейчас.
Ну, в общем, это неудивительно, тем более от тех медиа, которые ты привела, потому что «Взгляд» — это очень давнее прокремлевское пропагандистское издание, в котором прокремлевские политологи, обозреватели и так далее проводили точку зрения окружения Владимира Путина, ну, в последние 15 лет, что ли. В общем, довольно долго оно существует. Понятно, что как раз в ходе украинского наступления России нужно пугать мир, что вот-вот еще немножко понаступают и будет всем совсем все страшно. На этом фоне людей в России продолжают бросать на фронт и заманивают туда самыми разными подачками, в том числе юридическими. Например, сегодня Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, который освобождает от уголовной ответственности людей, заключивших контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, в период военного положения или в военное время. Но очевидно, что люди теперь могут совершать какие-то преступления и спокойно подписывать контракт о том, что идут они на фронт, в общем, и освобождаться от них. Не все, конечно, преступления. Россия говорит, что это небольшая и средняя тяжесть, но, тем не менее, это, конечно же, выделение целой категории людей, причем явно опасных для общества, в категорию неприкосновенных. Это, конечно, повлияет дальше на российскую жизнь.
Не просто неприкосновенных, а, я бы сказала, героев, потому что мы знаем, как рассказывает о заключенных, которые пошли воевать. Ну, не обо всех, конечно, а о некоторых. И об их так называемых подвигах российская пропаганда. Я напомню, как Никита Михалков буквально канонизировал одного из таких товарищей, который отправился воевать против Украины. Поэтому действительно преступников переводят в категорию фактически героев. Ну а в Украине тем временем создается специальный отряд бессмертных командующих. Так пошутил глава управления разведки Украины Кирилл Буданов после того, как российская пресса распространила слухи о том, что он якобы был тяжело ранен и буквально при смерти находится. И причем эти публикации продолжают появляться. До сих пор российская пресса рассказывает о том, что Кирилл Буданов при смерти. Тем временем появляются его фотографии. Вот сегодня первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обнародовала фото живого и невредимого Кирилла Буданова на встрече с послом Японии в Украине. Написала: это не муляж, все участники встречи живы и здоровы. Но если о фотографии еще там что-то можно сказать, да это все фотошоп и так далее. Но Кирилл Буданов еще и дает интервью. Он выступил в эфире украинского телемарафона, сделал много заявлений, в частности, прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС и уничтожение плотины Каховской ГЭС. По его словам, россияне разрушили нормальный доступ воды к охладителям, которые работают на Запорожской атомной электростанции. И за время, которое Запорожская АЭС находится в оккупации, она была еще и дополнительно заминирована, по словам Буданова, в частности, был заминирован охладитель. Если они выведут его из строя путем подрыва, очень большая вероятность того, что возникнут серьезные проблемы. Об этом он сказал в эфире телемарафона. А вероятно, именно ситуация на Запорожской АЭС заставила власти Норвегии принять решение выделить на поддержку ядерной безопасности в Украине 250 миллионов крон. Это более 23 миллионов долларов. Сообщается, что 100 миллионов крон будут направлены на поддержку работы в Украине экспертов Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, и еще 150 миллионов крон выделяются на финансирование сотрудничества Норвегии с Украиной в сфере ядерной безопасности. Эти деньги пойдут на уменьшение риска аварий и инцидентов, связанных с высвобождением радиоактивных веществ, а также пойдут на уменьшение риска попадания радиоактивных материалов в чужие руки. Ну и на этом фоне президент США Джо Байден заявляет, что угроза применения Путиным тактического ядерного оружия является вполне реальной. Об этом он заявил группе доноров в Калифорнии, его цитирует агентство Рейтер. Американский президент подчеркнул, что его беспокоит возможное применение Путиным ядерного оружия. Он сказал следующее. «Когда я выступал здесь около 2 лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же, как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. Это реально», – подчеркнул Байден.
На этом фоне, конечно же, ключевую роль приобретают международные усилия по восстановлению Украины, по помощи Украине отстроиться после войны, и конференция именно по восстановлению Украины сейчас собирает в Лондоне очень многих лидеров. В частности, туда приехал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встречается практически со всеми своими коллегами, которые тоже туда приехали или там были, например, министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли и министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба, который как раз на встрече с Блинкеном сказал, что в ближайшее время вот более 50 стран, около 60, по-моему, которые участвуют в этой конференции, будут сосредоточены главным образом на восстановлении и реконструкции Украины. Кулеба поблагодарил Соединенные Штаты за их непоколебимую приверженность тому, чтобы это восстановление произошло, потому что недостаточно, как он сказал, иметь просто план восстановления. Надо еще и иметь действующий механизм, который этот план поддерживает, и в этом как раз США играет очень важную роль. Надо сказать, что я это свидетельствую, потому что сегодня перед этой конференцией в Королевском институте международных отношений в Лондоне, в Четтенхаусе, была тоже конференция экспертов по восстановлению Украины, и там говорили не только эксперты, но и представители американского правительства, например, организации USAID. И, в общем, есть конкретные механизмы, как отстраивать Украину после того, как боевые действия будут завершены. Ну вот Кулеба сказал важную вещь. Он тут коснулся разных так называемых миротворческих усилий. Он упомянул, что Блинкен прилетел в Лондон из Китая. Слова Дмитро Кулебы: появляется много различных мирных инициатив. Мы недавно, имеется в виду украинское руководство, общались с африканскими коллегами, вывернулись прямо из Китая. Но мы в Украине верим, как сказал президент Зеленский, что поскольку нападению подверглась Украина и война идет в Украине, то мирная инициатива Украины должна быть взята за краеугольный камень всех обсуждений. Если говорить о других миротворческих планах, а также усилиях, канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай использовать влияние на Россию, чтобы завершить как можно скорее эту агрессию России против Украины. Он встречается с китайской делегацией, которая прибыла в Берлин, во главе с премьером Госсовета КНР Ли Цзяном. Вообще очень интересная интенсификация контактов Китая со всем Западом. Блинкен встречался с Си Цзиньпином и со своим коллегой, министром иностранных дел Китая. Ли Цзян приехал в Германию. К самым разным миротворческим заявлениям подключился и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Он сегодня встречался в Астане с президентом Германии Штайнмайером. И на их совместном брифинге он сказал, во-первых, что очень надеется, что в ближайшее время в Украине будет достигнуто прекращение огня, и в дальнейшем можно будет говорить об установлении прочного мира. А во-вторых, он сказал, что, во-первых, мы должны, я сейчас цитирую Такаева, строго следовать уставу Организации Объединенных Наций в целом. Мы должны поддерживать ООН как незаменимую универсальную организацию в мире. И он сказал, что мы поддерживаем инициативы, мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами. То есть очевидно, что сейчас идет довольно громкий разговор о том, что боевые действия каким-то образом должны быть завершены, но к этому явно не готова Москва. Во всяком случае, сегодня об этом сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, вряд ли приходится говорить о какой-либо стабильной почве для эвентуальных переговоров. Ну, Песков, как всегда, в своем вокабуляре. И он, конечно, ссылается на Украину, что это она мешает. Он сказал, что президент Путин, оказывается, открыт к диалогу, открыт к контакту. Напомнил о встрече с африканской делегацией. Ну, все равно Москва продолжает обвинять Киев, что это он мешает каким-либо переговорам, при этом продолжая агрессию. Во всяком случае, Сергей Лавров, что называется, дует в ту же дуду, когда говорит, что отказ НАТО от идеи заморозки конфликта вокруг Украины свидетельствует о том, что Альянс хочет продолжать воевать. Это интересный сигнал. То есть, в принципе, в Москве хотели бы сейчас заморозить конфликт и выдать уже захваченные ею территории за такую вот победу какую-то фактическую, потому что какие-то территории за ней бы остались, если бы сейчас было достигнуто перемирие. Ну вот, говорит Лавров, что устами Столтенберга заявляет, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине. Это Лаврова я цитирую. Значит, они хотят воевать. Ну, пусть воюют. Так что Москва сама, это очевидно, не готова к переговорам.
Но Запад по-прежнему считает, что мир на условиях России невозможен. Вообще, надо сказать, что само это слово «мир» в последнее время стало очень токсичным, и токсичным его сделали именно российские власти и российская пропаганда, потому что она наполнила это слово совершенно несвойственными ему смыслами. Когда Путин говорит о мире, он имеет в виду именно триумф захватчика. Он имеет в виду именно мир на своих условиях, но с этим Запад не соглашается и, более того, считает, что успехи Украины в контрнаступательных операциях обеспечат ей более выгодную позицию на переговорах. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что представит новый пакет помощи Киеву, и о нем объявят завтра на той самой конференции, о которой мы сегодня уже рассказывали, конференции в Лондоне по вопросам восстановления Украины. Об этом Блинкен заявил на совместном выступлении с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Потенциальная передача истребителей F-16 в Украину от Соединенных Штатов или от союзников может занять месяцы. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун. Его цитирует издание Military Times. По его словам, хотя США пока не объявили о намерении передать истребители Украине. Они поддерживают такие планы со стороны союзников. И Браун отметил, что процесс передачи должен быть целостным, всеобъемлющим и включать обучение как пилотов, так и техников.
Надо сказать, что часть того вооружения, которое Запад передает Украине, оказывается непригодной к использованию. Во всяком случае, именно об этом пишет сегодня «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на документы украинского правительства. В общем, как делает вывод «Нью-Йорк Таймс» из этих документов, часть западной техники вообще не была поставлена Киеву по тем контрактам, которые были заключены, а контракты эти были заключены на сумму более 800 миллионов долларов. Какая-то из этой техники была в настолько плохом состоянии, что годилась только для разбора на запчасти. Собеседники «Нью-Йорк Таймс», которые участвовали в закупке этих вооружений, сказали, что в конечном счете что-то было частично доставлено, в других случаях посредники вернули деньги, но ряд контрактов по состоянию на начало весны 2023 года так и не были выполнены. В качестве примера «Нью-Йорк Таймс» привела поставку 33 самоходных гаубиц, которые подарило Украине правительство Италии. В общем, они были очень старыми, их вывели из эксплуатации несколько лет назад. Украина все равно их запросила, чтобы отремонтировать и использовать. 13 гаубиц из этого числа были отправлены на ремонт в США, но когда их вернули оттуда, оказалось, что они непригодны. То же самое было с американскими армейскими фургонами «Хамви». Оказалось, что когда они прибыли в Польшу, их шины сгнили, на поиск сменных шин ушло время. В общем, довольно большой материал в «Нью-Йорк Таймс» о том, что не все в порядке с военной помощью Запада Украине. Но, надо сказать, нельзя было ожидать, что все пойдет совсем уж идеально, потому что понятно было, что Украине прежде всего будут отдавать нечто подержанное. Во всяком случае, именно в этом стиле высказывались в самом начале западные руководители, и усилий много, в том числе и журналистских, было положено на то, чтобы спрашивать власти западных стран, сколько еще должно украинцев погибнуть, чтобы Украина начала получать реальную военную помощь. Судя по опасениям Шойгу насчет «Хаймарсов» и британских ракет, в общем, все-таки западная оружейная помощь у Украины есть.
Ну, от военной помощи перейдем к финансовой. Еврокомиссия предлагает выделить Украине 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Финансовая помощь рассчитана на ближайшие 4 года. По ее словам, этот резерв позволит скорректировать финансовую поддержку в соответствии с развитием ситуации на местах. Фон дер Ляйен подчеркнула, что эта помощь обеспечит предсказуемость правительству в Киеве и будет стимулировать других доноров активизироваться. По данным агентства Bloomberg, предложенный пакет направлен на то, чтобы объединить помощь, которую используют для выплаты зарплат, пенсий и некоторых государственных услуг с расходами, связанными с восстановлением инфраструктуры.
В то время как в Украине пытаются восстанавливать инфраструктуру и делать все для того, чтобы электросети, энергетика и так далее работали даже в условиях агрессии и тех катастроф, которые происходят вследствие этой агрессии. В России, видимо, все будет наоборот помаленьку разрушаться, потому что западные компании продолжают уходить из России. Еще не все ушли, но некоторые, так сказать, делают довольно серьезные шаги к этому. И в частности, американская компания General Electric из-за санкций прекратила обслуживание газовых турбин, тех, которые она произвела и поставила на российские теплоэлектростанции. Это информация российской газеты «Коммерсант». Это довольно серьезное решение, потому что General Electric – производитель турбин, используемых по всему миру, и ремонт и замена компонентов, как пишет Интерфакс, наиболее критичны для самых мощных турбин, установленных на ТЭС в России.
Ну и о том, что происходит в самой России, время нашей постоянной рубрики «Кого, где, за что». Басманный суд Москвы сегодня зарегистрировал дело о военных фейках против украинской телеведущей Марии Ефросининой. Информацию об этом издание «Медиазона» обнаружило в базе столичных судов. Я напомню, что в мае Ефросинину заочно арестовали по делу о военных фейках, то есть по той же самой статье. В постановлении, которое нашла «Медиазона», сообщается, что уголовное дело завели 7 апреля прошлого года, а поводом для него стали посты в Инстаграме Ефросининой. Я, правда, не понимаю смысла, почему возбуждают дела заочно против вообще граждан других стран и по поводу того, что они пишут. И объявляют еще некоторых из них иностранными агентами, хотя они сами по себе иностранцы. Никакой логики, конечно, в этом нет. Ну и мировой судья Таганского района оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram из-за отказа удалить 32 канала, в которых Роскомнадзор нашел, цитата, «недостоверную информацию о войне в Украине». Об этом сообщает сегодня канал «Осторожно новости». И в этом списке, который Telegram попросили удалить, есть, в частности, и Telegram-канал «Голос Америки». Америки, а также телеграм-каналы «Кавказ Реалии», «Сибирь Реалии», телеканала «Дождь», «Радио Свобода», «Север Реалии» и так далее. Как я уже сказала, всего 32. А также мировой судья сегодня назначил по аналогичной статье штраф в 1 миллион рублей юридическому лицу мессенджера Viber. Поводом также стал отказ удалить, цитата, «ложную информацию в сообществах мессенджера о специальной военной операции на Украине, а также жертвах среди населения». Конец цитаты.
То же самое делается в отношении компании Apple. Первый иск административный за неудаление подлежащего удалению контента поступил в один из участков мирового судьи в Москве, и это будет рассмотрено 11 июля. Пока Apple не трогали, но вовсю трогали другой сервис, Twitch, например, про который тоже сегодня идет речь. Скорее всего, в этот же день, 11 июля, будет рассмотрено дело против Twitch. Twitch – это дочерняя структура компании Amazon, и, в общем, и Apple, и Twitch вменяется неудаление как раз вот этой вот какой-то подлежащей удалению информации. Вполне возможно, что это имеет отношение также к российской войне в Украине.
Ну вот мы сегодня с тобой много говорили о помощи, которую Запад продолжает предоставлять Украине, и военной помощи, и финансовой. Но есть еще помощь другого рода, и именно таким сообщением хочется закончить сегодняшний выпуск. Более 40 ведущих мировых компаний пообещали предоставить украинцам, которые приехали в другие страны, как беженцы и с другим статусом, 250 тысяч рабочих мест. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам бизнес-саммита в Париже. Согласно сообщению, бренды, которые намерены нанять 13 680 украинцев и других беженцев, а в течение следующих 3 лет по всей Европе, это Amazon собирается нанять не менее 5 тысяч человек, Hilton, 1500 человек, Marriott International тоже 1500, но и другие компании с известными именами. Кроме того, обязательства по трудоустройству взяли на себя также кадровые агентства.
Вообще, это очень важная такая приверженность международного сообщества помощи Украине и сейчас, и потом. Мы будем наблюдать это в течение конференции, открывающейся в Лондоне. Мы уже видим это по другим площадкам, как я сегодня уже говорил, в Chatham House, где украинские представители неправительственных организаций, представители власти общались с бизнесом и также представителями неправительственных организаций западных стран. Это очень важное единство с Украиной во время того, как она противостоит агрессии России.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.